Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите очередную программу из радиоцикла «Апостол». Ее ведут протоиерей Георгий Климов и председатель братства «Радонеж» Евгений Никифоров. Сегодня вы услышите беседу на второе послание Петра, глава 2. В пятницу Святая Православная Церковь совершала память преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Подробнее об этом празднике мы расскажем во второй половине часа.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться со священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 25 по 30 июля в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Вниманию слушателей Челябинска, более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию», где вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести православную литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля во Дворце спорта «Юность». Адрес: Челябинск, Свердловский проспект, 51. Время работы выставки с 23 по 27 июля с 10 до 19, а 28 июля до 16 часов. Звоните, код 351-215-88-77. Книга Владимира Зоберна «Небесная стража» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой. История о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесная стража» представлены наши любимые и почитаемые святые Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесная стража» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справки по телефону 8 800 444 8 444. Звонок по России бесплатный. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11 июля по 2 августа в пределах Русской Православной Церкви находится крест апостола Андрея Первозванного. Крест, на котором был распят апостол, хранится в Андреевском кафедральном соборе греческого города Патры и является значимой святыней всего христианского мира. С 19 по 25 июля святыня будет пребывать в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Далее направляется на Украину и Белоруссию с 26 по 28 июля Киев, с 29 июля по 2 августа Минск. 25 июля в Москве состоится праздничный концерт, посвященный 1025-летию крещения Руси. Мероприятие начнется в 20 часов на Красной площади. Вход свободный.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
апостолов. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение второго соборного послания святого апостола Петра. Глава первая говорила о том, как стяжать любовь через братолюбие, через терпение, рассудительность, воздержание и другие добродетели. И заканчивали такими словами: если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего далее, говорит апостол, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, и посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Вот с одной стороны сразу ставится как бы диагноз. В ком нет вот этого успеха и плода познания Господа, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов своих. И далее. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вроде бы слова и ясные, но не могли бы вы более подробно рассказать, что все-таки нам рекомендует апостол?
Вот в 9 стихе, где говорится «забыл об очищении прежних грехов своих», чаще всего понимаются толкователями как слова о тех грехах, которые были омыты в купели крещения. И когда апостол Петр говорит «забыл об очищении грехов своих», он хочет, может быть, верующему человеку подсказать другую очень важную истину, ту, о которой апостол Петр очень часто вспоминает в своих посланиях. Это именно пролитие животочной крови Спасителя. То есть мы куплены действительно дорогой ценой. Человек, который пренебрегает даром, который получает в крещении, по сути дела распинает Христа Спасителя. По сути дела говорит о том, что «да, Господи, Ты пришел ради меня, воплотился, пролил свою пречистую кровь, но мне все равно, я могу и без тебя обойтись». И вот в данном случае, конечно, это и есть признак духовной слепоты человека, который смотрит во все глаза на то, что его окружает, и не видит ничего.
То есть внешний человек продолжает исполнять как бы благочестие некое христианское, а внутренне пуст.
Да, совершенно верно. Само по себе евангельское учение о том, что для Бога ценен любой человек, но именно как грешник кающийся, ценен любой человек, но именно как не просто блудный сын, а блудный сын возвращающийся в лоно Отче. Вот это как раз и есть слова апостола Петра о том, что кто не пребывает вот в сознании того, что он действительно грешник, но должен быть кающимся, что блудный сын, но должен возвратиться в дом Отчий, тот ослеп. А слова Христа о слепоте, они тоже очень просты. Это евангельская простота. Что слепой рано или поздно упадет в яму. Он не сможет, будучи слепым, увидеть свет и, соответственно, наследовать спасение.
А как же так получается? Вроде бы мы услышали, и апостол говорит, вы призваны, вы утверждены в знании. Вот это же к нам, православным людям. Мы это все как бы знаем. Как так получается, что мы периодически ослепаем?
Да получается очень просто, мне кажется. Поскольку мы homo sapiens, человек разумный, то мы привыкаем брать именно все умом. И ошибка наша заключается во многом в том, что мы, уразумев, прочитав умную мысль, уразумев, усвоив ее себе, иногда даже присвоив, считаем, что мы уже что-то поняли, знаем и, соответственно, выполнили то, что нам предписывает эта мысль. Но учение апостольское, оно очень просто в данном случае. И здесь мы как раз об этом говорили в прошлой нашей беседе, о том, что это необходимо подтверждать делами. То есть на опыте, своей жизнью, как говорят святые отцы, читать Евангелие. Только при этом условии мы можем духовно совершенствоваться. Если этого нет, то сколько б я ни прочитал умных книжек, сколько б я ни понял важных мыслей и о себе, и о грехе, до тех пор, пока они не станут частью моего нутра, это совершенно будет бесполезно для меня.
И вот апостол говорит: справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Это же также заповедь и нашим пастырям.
Да, здесь действительно долг всякого пастыря учить человека спасению. Но поскольку учение есть уже, то все то, что делает пастырь, по сути дела, есть напоминание о том, что уже есть, о том, что уже знает верующий человек. Повторение – мать учения, говорится. Здесь можно даже переиначить слова апостола Петра и сказать, что повторение – мать спасения. Может быть, конечно, громко сказано, но именно на повторении, именно вот на таком культивировании в сердце человека, в естество человека, исполнении заповедей Христовых строится путь нашего спасения. Без этого никуда.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Вот здесь, мне кажется, очень важно знать и понять, что проповедовали апостолы. Неотвлеченное знание и философию, а то, что нереально видели и слышали своими глазами, своими ушами.
16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие, нехитро сплетенным басням последуя». Во всей вероятности, и современники апостола Петра, то есть вот это, в принципе, в прошлом языческая среда, которая выросла, конечно, на чтении величайших философов древности, которая мир воспринимала через сложные конструкции в том учении, которое раскрывали апостолы, могла, конечно, искуситься вот той предельной простотой евангельских заповедей, которые предписывал Христос Спаситель. Это и бич, можно сказать, современного верующего человека. То есть, если достаточно просто, казалось бы, взять Евангелие и прочитать «блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие», то для современного человека постоянный вот этот поиск чего-то новенького и страшненького, в конце концов, заставляет углубляться в какие-то очень надуманные, полуреальные, как говорят сейчас, виртуально существующие какие-то конструкции духовного бытия верующего человека, и через них он вот этими вот окрестными, окольными путями приходит только к познанию той истины, которая открыта, которая лежит и ждет своего наследника. И вот здесь, в данном случае, как раз апостол Петр говорит о том, что само по себе учение Христово, само по себе учение новозаветное, это есть действительно явление в мир Слова Божия. И даже вот то, что мы сейчас читаем, ведь это тоже есть Слово Божие. А что значит Слово Божие? Слово живого Бога, которое произносится, произносилось и будет произноситься всегда в данный момент по отношению к человеку.
Дальше апостол так и говорит, собственно, продолжая, простите уж, батюшка, ваши слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот тут апостол как бы сам свидетельствует о своей пророческой силе. Как это может быть?
Действительно, здесь преподается целое, наверное, учение о богодухновенности Священного Писания, и те, кто знакомы с книжным учением о богодухновенности, они, наверное, всегда читают вот этот текст, который сейчас был зачитан. Видите, апостол Петр говорит о том, что Писание не может быть понято человеком, поскольку и написано Духом Святым. То есть, опять же, слова апостола Павла «духовное духовным истязуется», «духовное» понимается «духовным». В данном случае здесь, конечно, апостол Петр хочет сказать об очень важной вещи, что человек не по своему собственному желанию, не по своей собственной воле писал то, что давалось ему почувствовать, осознать, познать. Это Бог, Дух Святой, влагал в человека эти важные мысли. Человек их только записывал. Но, с другой стороны, поскольку все-таки записывал человек, и его дар свободной воли не испытывал при этом, и это очень важно, никакого насилия, то есть сохранялся дар свободной воли, то, конечно, вот это переплетение человеческого и божеского с наложением на это писание именно особенностей, как сейчас принято говорить, человеческого фактора, оно иногда делает для нас еще более труднопонятными те слова, которые мы читаем. И апостол в данном случае здесь говорит, что поскольку человек не может понять, то нужно обратиться к тому, кто может правильно это объяснить. Это и есть действительно Церковь Христова. Церковь, водимая Богом Духом Святым.
Дальше апостол будет говорить также о лжепророках, потому что понятно, почему, собственно, мы должны ему доверять. Да? Возникает такой вопрос. Он свидетельствует сам о себе, а много приходит и других людей, говорит, да нет же, вот я настоящий пророк, вот во мне дух обитает. Вот это крайне важно. Но пока я хотел бы, чтобы вы пояснили, что говорится о расцветающем дне. Он говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то есть к пророческому слову, слову апостола, да, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот очень красивая,
очень
метафора.
Красивая,
что она означает?
Поэтичная метафора, перекликающаяся, конечно, с последними главами книги Апокалипсис, где повествуется о Новом Иерусалиме, о Христе, вот в тех образах, в которых Он преподается там. Вот эта утренняя звезда и есть Христос, который должен воссиять в сердцах наших. Когда священник берет с престола Евангелие во время божественной литургии и передает его диакону для чтения, то он читает молитву «Высияй в сердцах наших, владыка человека любче, твоего богоразумия нетленный свет». И мысленны наши отверзи очи во евангельских твоих проповеды неразумения. Здесь, наверное, ну, по крайней мере, мне вспоминаются слова Христа о том, что Царство Божие с усмотрением не приходит, и то, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот здесь апостол Петр, наставляя своих слушателей, хочет сказать, что тщетно надеется тот на спасение, кто это спасение не ощутит в своем сердце. Но и наоборот. Тот, кто в своем сердце почувствует этот залог спасения, который действительно как свет, как заря высияет в сердце человека, тот может рассчитывать и на блаженство вечности.
Итак, свидетельствуя о себе как о пророке, далее во второй уже главе апостол говорит о лжепророках. Вот следующие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращениями между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними ежедневно, мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех,
которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие повседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад к преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Мы прочли практически всю вторую главу, потому что она является собой цельное очень высказывание. Это очень сильный, действительно пророческий текст, насыщенный яркими метафорами, яркими поэтическими образами. Кажется, глаза у апостола искрятся, когда он говорит эти слова. Но вместе с тем, тут очень много глубокого смысла, глубокого содержание, которое хочется вот так рассудительно обсудить. Итак, о лжепророках, каковы их, собственно, признаки? О чем, собственно, говорится? Тут, мне кажется, с одной стороны, апостол говорит о лжепророках, которые являются лжеучителями в вере, с одной стороны, а с другой стороны, те люди, которые тянут человека в грязь, тянут его мирские похоти.
Само как апостол Петр рассуждает о лжепророках, конечно, первое становится понятным, что сразу и вот так вот взять и отличить его от нормального пророка достаточно сложно. То есть внешняя личина того, что имеют лжепророки, это всегда очень благочестивый, иногда даже богобоязненный вид. Это всегда язык, который очень хорошо владеет церковным лексиконом. Это всегда, в принципе, те дела, о которых верующий слышит об этом человеке, может быть, специально и уместно вот так распространяем о нем, которые вполне согласуются с исполнением заповедей Христовых. Но когда апостол Петр начинает вскрывать их внутренние личины, внутренний мир, в котором они живут, то мы действительно видим, сколько здесь грязи. Это любостяжание, это попытка растления, это вот то, что в конце очень точно обозначено, как пес, который возвращается на блевотину, и вымытая свинья идет сваляться в грязи. Но если все-таки ставить вопрос об основном отличии лжепророка от истинного пророка, то это как раз по отношению к воле Божией. Истинный пророк, он всегда вещает волю Божию, какой бы она страшной, нелицеприятной ни была. Он всегда в ней, он всегда произносит ее. И понятно, что даже осознавая о тех последствиях, которые могут за это последовать, он ее говорит. Лжепророк всегда действует из корыстных расчетов. Речь не идет о том, что здесь это обязательно должны быть деньги там, или какие-то страсти, связанные с как говорят святые отцы, с почревной областью. Но это всегда какая-то определенная корысть. Иногда это попытка духовно завладеть человеком, покорить себе как можно большее количество людей духовно, то есть вот духовно властвовать над человеком. Вот в данном случае, наверное, такое кардинальное отличие одних от других. Ну и вот дальше те примеры, которые приводит апостол Петр, должны, конечно, убедить верующего человека, что рано или поздно, если верующий человек будет внимателен к себе и к тому, что совершается перед его глазами со стороны лжепророка, это будет понято, это будет увидено и будет открыто. Действительно, иногда Господь долготерпит. Действительно, вот эти достаточно сложные слова о том, что и ангелы, превосходя крепостью и силами их, 11 стих, не произносит на них пред Господом указненного суда, свидетельствует, что долготерпение Господа безгранично. Господь любит всех, в том числе и лжепророков, и фарисеев любил, и первосвященников, и книжников. То есть в смысле того, что всем желал спасения. Но для того, чтобы обратить лжепророка на путь покаяния, наверное, это очень сложно, гиперсложно бывает, потому что отказ от покаяния в своих собственных грехах человека здесь делает сродни бесу, который настолько устоялся в творении зла, что не может уже покаяться. И только через определенные, из ряда вон выходящие события, которые случаются в жизни таких людей, то есть когда побеждаются естества уставы, иногда человек может образумиться. То есть, когда, допустим, заговорила ослица человеческим языком и обличила Валаама вот в его намерении за мзду проклять Израиль, только тогда он одумался. Хотя позже из книги царства мы видим, что все равно это мало принесло какой пользы, и он в конце концов вступил опять же на путь неправды. Вот здесь в данном случае мы видим очень важное учение, в общем-то, учение Христа о том, что в Церкви Христовой на протяжении всего его существования, с самого начала и до самого конца, будут как праведники, так и грешники. Или лучше даже сказать, грешники не в том смысле, что они будут впадать в какие-то мерзкие грехи и совершать их, а именно злочестивцы, то есть тот, кто будет проповедовать зловерие или нечестие. И вот в данном случае, если это так, если плевелы растут пшеницей до скончания века, то, конечно, это не может не насторожить верующего человека. Блюдите, как опасно ходите. Вот здесь вспоминаются слова Священного Писания. По поводу последних слов пса, который идет опять на свою блевотину, и свиньи, то, может быть, здесь уместно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые, правда, относятся к другому новозаветному тексту, к Евангелию от Матфея, там, где Христос говорит: смотрите, не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед свиньями. Но там, почему я вспоминаю этот отрывок, там Златоуст объясняет, кто такие псы и кто такие свиньи. И он говорит, что под псами мы должны понимать тех людей, которые занимаются зловерием, нечестием. То есть это именно еретики, это именно лжеучителя, это именно те, кто искажает истинное учение о спасении. А под свиньями мы должны понимать, говорит Златоуст, тех, кто живет невоздержанно. Но здесь, что важно, апостол Петр не разводит эти понятия, а сводит воедино. То есть любой лжеучитель, любой лжепророк, с одной стороны, он нечестивец, в плане того, что, зная истинное учение о спасении, коверкает его, с другой стороны, он всегда тот, кто живет невоздержанно. И поэтому вот эти очень, ну что ли, резкие, жестокие слова, они, конечно, не могут не отрезвить верующего человека о той опасности, которая его может окружать и всегда окружает в жизни церкви.
Действительно, православные люди, ну все верующие люди в нашей церкви, хотят спастись, это естественно. Они приходят за этим в церковь. И поэтому очень боятся различных еретиков, лжеучителей. Опасаются, что этот яд, этот вирус лжеучения проникнет каким-то образом в нашу церковь. Но мы видим, как растлевается на наших глазах и с какой быстротой западные церковные сообщества. И чем западнее, тем ужаснее. Там англикане, католики, может, в меньшей степени, там тоже начинаются такие же процессы, хотя немножко все-таки такая традиционная крепость устоев там больше сохраняется. Вы смотрите, действительно, как говорит апостол, они из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Вот льстивые слова, которые буквально извращают саму суть нашего учения. Вы смотрите, рукополагаются женщины. Да ладно, у женщин. Рукополагаются женщины-лесбиянки, содомиты, полагаются во епископов. То есть, казалось бы, ну как можно так? Мы же вот читали с вами апостольские послания, мы же читаем Евангелие Святое, где все так ясно сказано. А они вот этими льстивыми словами, которые льстит нашей похоти, льстит нашему естеству поврежденному, уловляют нас. Как бы, вот все-таки, в чем состоит критерий правды?
Критерий очень прост, на мой взгляд, и мы эти слова апостола Петра уже читали. Это 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Ошибка, как мы говорим, заключается западных конфессий в том, что они отреклись от предания. По большому счету отреклись. И это святоотеческая мудрость, которая вводима Духом Святым, открывает и правильно дает нам понимать тексты Священного Писания, она отсутствует у них. Поэтому они толкуют сами, как человеки, то, что апостол Петр здесь запрещает. И именно в силу того, что это не богодухновенное учение, а учение человеческое, оно приводит вот к таким страшным последствиям.
И заканчивая сегодняшнее наше чтение, главы 2 из 2 соборного апостольского послания апостола Петра, я хотел бы напомнить слова, вот эти страшные слова, о которых мы уже говорили. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Храните, братья и сестры, веру православную».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В субботу Святая Православная Церковь совершала память преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. И, как всегда, в престольный праздник храм был переполнен. Возглавил служение Божественной Литургии в этот день в храме, посвященном памяти преподобной, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, недавно назначенный наместником Андреевского Ставропигиального монастыря.
Благодарю вас, дорогой отец-настоятель, протоиерей Алексей, вас, всечестные отцы, братья и сестры. И в этот праздничный день, когда мы все соборно собрались под эти своды, посвященные святой великой княгине Евфросинии Московской, и собрались у ее образа, который призывает нас всегда быть вместе, всегда быть со Христом, нам очень радостно осознавать, что наша первопрестольная столица в своих недрах содержит такую удивительную святыню и мощи святой великой княгини, и, конечно, ее небесное благословение. Позвольте возвратиться к тексту Евангелия, который сегодня прозвучал. Там шло повествование о мудрых и нерадивых девах, которые не своевременно запасаются елеем для светильника. Под этими девами не стоит разуметь только женскую часть человечества. Все, что в Евангелии, конечно, разумевается для всех, потому что может и муж быть неблагочестивым без елея и успеть умудриться не спасти свою душу за такую длительную жизнь, которую дает каждому Господь. Но вот какая нравственная глубина содержится здесь. Мы все ничто иное, как образ лампад, светильник. И все мы должны светить, прежде всего, Господа. Свечение у всех разное. Размеры лампад различны. Под этим подразумеваются души людей. Одни постоянно стремятся наполнить себя благодатью Духа Святого. И от этого горящий фитиль превращается иногда в пламя, которая восходит к небу. Есть те, которые то выжигают, то угашают свет лампады, а следовательно и души свои. А есть те, кто думают, что кто-то другой должен за них это делать. И вот в этой глубокой мудрости, которая сегодня изложена была в Евангелии от Матфея, по сути, наши с вами портреты или образы. И как нам приятно, что всякий раз, когда мы посещаем храм Божий, нашему вниманию и духовному, и душевному, и телесному предлагается какая-либо великая божественная мудрость, которую мы обязательно должны запомнить, и через все наши органы, которые даны нам при творении, впитать в себя великий смысл повествуемых текстов Евангелия. И поэтому мы сегодня должны попробовать определить, какова степень свечения наших душ, наших светильников, сколько в наших светильниках елея для возжигания, и не пора ли нам пополнить запасы этого елея. Я думаю, что никто не откажется от того, чтобы восполнить запасы. И поэтому сегодня образ преподобной Евфросинии очень уместен, своевременен. Почему? Потому что она преподает величайший пример наполнения елеем для светильника своей души, чтобы светить Господу всем своим существом. И поэтому мы не должны уходить напрасно из храма. Мы обязательно должны что-либо сделать для своей души, чтобы немножко восполнить утрачиваемый елей. Или от того, что хорошо выжигает лампаду своей души и требуется достаточно много елея, или от того, что мы забываем вообще про елей и не выжигаем лампад своей души. Поэтому пусть этот образ, который прозвучал через евангельское благовестие, совместится с образом жизни преподобной Евпросинии для всех нас, как некий урок, пример для уподобления. Вот так делали наши предки. И поэтому на нашей русской земле никогда не переводились святые и подвижники благочестия. И даже если весь мир оскудеет, и все предадутся, все равно Господь воздвигнет обязательно и святых, и подвижников в таком количестве, которое необходимо будет и для спасения самих себя, и для спасения всех обитателей нашей православной России. Отсюда мы делаем вывод, что нам надо всегда молиться святым, потому что они светоч жизни, образец для уподобления. Они своей жизнью засвидетельствовали, как надо гореть перед Господом, подобно свече или лампаде, чтобы не было стыдно ни в этой жизни, ни тем более в будущем, когда мы предстанем Господу. И поэтому я очень прошу и себя, и наших братьев, отцов-сослужителей, и всех вас, давайте почаще обращать внимание на светильники наших дней и благодатным елеем Духа Святого почаще наполнять наши души и сердца, чтобы мы всегда горели светом нетленным Божественным. Глубочайше благодарен Святейшему Патриарху за то, что он, созвав Собор Духовенства и нас с вами всех вместе, обратил нас к молитве Святой Живоначальной Троицы. Давайте всегда поминать нашего первого иерарха, потому что так устроена премудра Церковь иерархично, чтобы ни один человек не был лишним или забытым, и чтобы управление большим сообществом верующих душ всегда было спокойным, благодатным и спасительным. И в этом наша с вами глубинная и неопровержимая сила, потому что с нами Бог. Аминь. Поздравляю всех отца-настоятеля, тружеников и сотрудников его. Поздравляю всех прихожан, всех паломников, гостей и соотечественников с замечательным памятным днем. Как хорошо, что в Москве появляются храмы, посвященные нашим самым ближайшим святым и покровителям. Будем дорожить этим временем. Никогда не забывать о том, что нам предстоит встреча с Господом. И поэтому мы должны быть усердны и в молитве, и в добросовестном труде. Кому какой дар Бог дал. Особое слово поздравления именинницам. И всех поздравляю с принятием тела и крови Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Храм во имя преподобной Евпросинии воздвигнут в Котловке недавно. Он продолжает еще строиться и благоукрашаться. Сейчас в храме продолжается роспись. И все же, несмотря на то, что внутри еще воздвигнуты строительные леса для художников, праздник получился достойный святой жены, преподобной Евпросинии, воплотившей при жизни со своим супругом, святым благоверным князем Дмитрием Донским, идеал семейного благополучия, подчеркнул в своем слове к прихожанам настоятель храма протоиерей Алексей Ладыгин.
И сегодня благодать вас благодать, радость из радости, торжество из торжества. Сегодня мы вновь ощутили Пасху. Пасху, потому что сегодня мы славим Господа. Пасху, потому что сегодня престольный день нашей небесной покровительницы. Пасху, потому что сегодня мы все ощутили полноту того великого служения, которое великий архиерей, Господь наш Иисус Христос, даровал по милости Своей нам, земнородным. Потому что сегодня возглавил архиерей службу в нашем храме. А где архиерей, там и церковь. А где церковь, там и полнота благодати Христовой. Сегодня мы в многообразии собрались в этом святом храме прославить преподобную Ефросинью Московскую. И тот народ, который заполняет сегодня храм, является свидетелем того, что почитание преподобной Ефросинии Московской возродилось на русской земле. В этом приходе стоят не только те, которые являются непосредственными жителями этого района. Сегодня собрались со всех концов Москвы, Подмосковья и приехали даже с других регионов, чтобы воздать благодарение преподобным, потому что милость ее простирается над всеми нами. И мы чувствуем ее молитвенные предстательства, заступничество, ходатайство у престола Божьего. Она не оставляет всех, кто обращается к ней за помощью. Она всем помогает и утешает нас. И если бы не было этого утешения, то бы мы заунывали, затасковали. Поэтому благодарны сердце православного народа, собрали сегодня в храме все преподобные, чтобы воздать ей благодарение.
В окончании божественной литургии состоялся традиционный крестный ход, а затем Преосвященный Феофилакт прославил церемонию закладки камня в основании аллеи примирения и любви. Она соединяет с западной стороны территорию храма преподобной Ефросинии с парком Сосенки района Котловка. Идея этой аллеи принадлежит протоиерею Алексею Ладыгину и воплощается с участием руководства управы Котловка. Вошедшие на аллею будут проходить мимо монументального изображения скрижалей с 10 заповедями, дарованными Господа через пророка Моисея и ставших на все времена нравственной основой и ориентиром для отношений человека с Богом и близкими. Возможно, что после разговора, какого-то примирительного семейного разговора на этой аллее примирения и любви люди будут приходить в храм для очищающего душу покаяния и благодарения Богу. Мы беседуем с православным журналистом Любовью Сергеевной Акелиной. Несколько лет она возглавляла православное общество во имя святых Жен Руси, которому и принадлежит идея восстановить почитание преподобной Евдокии Ефросинии Московской. А наши слушатели также хорошо знают Любовь Сергеевну, духовно-просветительской программы «Вера, надежда, любовь» на телеканале «Доверие». Не устаю вспоминать такой день, Любовь Сергеевна, как вот мы с вами грешные и новоназначенный отец Алексей сидели в маленькой комнатке, помните, там на задах этого храмика, шиномонтаж.
и ничего не было. Было так страшно мне, во всяком случае. Я не знаю, что тогда вы ощущали, но вы к тому времени уже и общество жен православных создали. Вам, наверное, было как-то полегче, молитвенная помощь преподобной. И вот, по-моему, 10 лет-то не прошло с того дня, как мы там сидели в этой каморочке. И смотрите, какой величественный храм, и столько людей.
Знаете, я думаю, что легко-то вообще в жизни не бывает, когда делаешь благие дела особенно. И в этом утверждаешься, когда приезжаешь в дальние монастыри. Сейчас формат моей программы «Вернадежь, любовь, которую на доверие веду», он изменился. Многие знают об этом. Скоро пройдет фильм об Брянёвском монастыре. Это монастырь под Коломной. Как батюшка шутит, настоятель, там 4,5 насельника, 4,5. Его спрашивают, а кто же половинка-то, это что? А это я, он отвечает. Дальний монастырь, как он восстанавливался? Когда отдали церкви этот монастырь, по воспоминаниям и самих жителей этого небольшого поселка, грязи было и мусора столько, что можно было рукой достать до купола. 15 тысяч грузовиков мусора вывезли. Вот можете себе представить, в каком состоянии передали монастырь русской церкви. Видели старые фотографии, но ничего, от былой красоты ничего не оставалось. И отец игумен рассказывал, что первые насельники, а он пришел не так давно, первые насельники рассказывали, что им было так страшно, что первым их желанием было убежать оттуда. Преодолели они это желание. Мы сегодня с вами, Антонина, на этом замечательном празднике. И я сегодня тоже стояла и думала, как вообще это возможно было? Как? Да, я вот посмотрела, это икона Почаевской, которую нам чудом тогда, это было очень тяжелое время, везли из Почаевской лавры, не все было на границах очень хорошо. Она пришла в Москву, она чудотворила, и теперь она над вратами храма преподобной. Вот эту икону, которую сегодня с такой почестью, таким торжеством несут, которая украшена подношениями, привесами. Я же ее помню, когда мы ее 15 лет назад заказали, это была обычная женщина, иконописец, ну, верующая. И не было ничего, была обычная, оклада, да, не богатого оклада, не было ничего, было простана. Да еще храма-то не было, еще и даже на монтажа-то не было. Было несколько женщин, которые возгорели с желанием послужить во имя преподобной. Доска будет висеть памятная в честь того места, где когда-то стоял разрушенный Вознесенский монастырь. Конечно, мы ничего-то не предполагали. А вы знаете, а вот сейчас преподобное имя набирает какую-то силу и мощь. Я была удивлена, захожу один храм, я Фролы Лавры, я снимала тоже о нем фильм, это село Старый Ям. Смотрю икону преподобной, новое письмо, батюшка, а как, а что, почему? А я очень почитаю преподобное Фросинью Московскую. Сейчас строю еще новый храм Бориса Глеба. Там будет пределы Фросинью Московской. Представляете, у моей родцы мое изумление.
И вот еще 600-летие мы встретили и скорбели, ну и конференцию провели, и все, но храм еще без крыши стоял. А всего каких-то 5 лет.
Да, да. И уже мы встретили новую годовщину преподобную, уже она была пышной, более торжественной. Это, конечно, радует. Вот и Бобренев монастырь тоже, представляете, захожу в храм, поворачиваю налево, висит икона преподобной Фросинии Московской. Батюшка, да откуда же, да что ж такое-то, надо же, радость какая. А вот женщина недавно принесла, причем она у них дома хранилась, эта икона, но после чуда, не сказала какого, но чудо какое-то произошло в семье по молитвам преподобной Фросинии Московской. Она эту икону принесла в храм, так что теперь, видите, и в Коломне, в Бобреневском монастыре будут знать это ее имя. Ну, я надеюсь, что многие по интернету посмотрели программу, посвященную Фросинии Московской. В программе «Вернадежь, любовь» мы снимали фильм о храме. Я надеюсь, что по интернету тоже еще те посмотрят, кто не посмотрел, и увидят красоту храма Антонина, которому вы тоже приложили некую часть, за что я вас сердечно благодарю. Вообще, я, конечно, благодарю всех, кто стоял у стока строительства храма, кто помогал хоть в какой-то мере, кто-то словом, кто-то поддержкой, кто-то плечом, кто-то, естественно, материально, кто копейкой. В общем, все. То есть храм не созидается же одним человеком. Храм созидается, всегда созидался всем миром, так всегда созидаться и будет. Я еще раз хочу поздравить всех слушателей замечательного нашей радиостанции «Радонеж» с этим великолепным праздником, с памятью великой княгини Евдокии Московской, покровительницы Москвы. покровительница российского государства, потому что она всегда охраняла государи земли русской, всегда она молилась и молится за них. Она покровительница женщин, семьи, детей. Это опора государства. Почему сейчас так преподобно действительно возвышает свое имя? Да потому что такой натиск на семью. Да, посмотрите, какой натиск на семью. Разрушается семья, разрушается она на Западе. Уже один из известнейших голливудских актеров пошутил, что скоро папа будет жениться, там, не знаю, выходить замуж за собственного сына, потому что тогда будут решены юридические проблемы. Да, он, ну, в общем-то, пошутил, но всерьез. Это страшно, то, что происходит сейчас на Западе, да, с семьей.
Посмотрите, внешне благообразная старушка, королева Елизавета, да, казалось бы, мать, бабушка, и подписала закон о легализации.
Это...
Даже не хочется называть чего.
Да,
вот
это она. При всем при этом, она ведь по титулу еще, у нее же к титулу еще есть и хранительница веры. Ну, извините, какой веры она тогда хранительница, мы можем задаться вопросом. Веру хранит сейчас Россия, Россия сейчас хранит семью. И Ефросинья Московская, Евдокия, как покровительница семьи, как многочадная мать, 12 детей родила, 8 детей воспитала, 4 у них в младенчестве скончались. Вот почему она поднимается, и она защищает, конечно, наши рубежи, нашу границу, защищает семью. Мы сейчас должны обязательно припадать к ее молитве и обязательно чтить ее память. Она, конечно, она всегда спасала Россию в самые тяжелые времена. Она спасет ее сейчас, спасет нас и наши семьи, наших детей.
Это была Любовь Сергеевна Акелина, ведущая телевизионной программы «Вера, надежда, любовь» на телеканале «Доверие», одна из инициаторов возобновления почитания памяти преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Мы рассказали вам о престольном празднике в храме в честь этой святой, в день ее памяти.